Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Идет не только эфир на радио, но еще и стрим на YouTube. Я считаю внимательно количество присоединившихся к этому стриму людей. Пожалуйста, приходите, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. Там канал этот растет, там уже скоро будет 16 тысяч человек, и я приглашаю всех присоединяться. И первая тема, которую я заявила, у нас же теперь новинка, если кто следит за анонсами, да, и в моем телеграм-канале. Я теперь тема выделяю, которую я собираюсь брать. Это не обязательно только то, что написано, может быть, что-то еще сверху, но первая тема у нас — арбузы и дератизация. Я думаю, что все были потрясены этой историей выходного дня, когда погибла, ну, наверное, можем, да, сказать, часть семьи. Бабушка и внучка погибли. Мать, я так понимаю, до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации. Страшные вопросы возникают. Сложно себе представить, что будет чувствовать эта мать, когда она там в себя придет и ей расскажет, что случилось, если она еще не, если она уже не в сознании. Вот, значит, что произошло? В некой на улице Совхозной в Москве, значит, вдруг почувствовали себя плохо, были признаки кишечного отравления, вызвали скорую, отказались от госпитализации, потому что таких вот прям острых показаний не было. Я замечу в скобках, что в нашей стране принято госпитализировать даже на самом деле в тех случаях, когда, может быть, этого можно было бы и не делать. Но вот они отказались, им было предложено, и потом смерть. Смерть девушки, смерть бабушки, мать в тяжелом состоянии. Из этого же дома госпитализированы были и жаловались на здоровье еще несколько человек. Когда при кишечном отравлении было подозрение на еду, проанализировали, видимо, содержимое, да, там, холодильника и кухни, выяснилось, что среди таких подозреваемых оказался арбуз, как просто сам по себе продукт, который может вызвать, там, могут там бактерии какие-то развиться и так далее. Пошла история, что, значит, от арбуза отравились, но... Арбуз, где был куплен арбуз? В сети «Магнит». Где берет сеть «Магнит»? У фермера такого-то. Значит, все сейчас организовано, там везде проверки. В общем, сейчас на данный момент пришли к выводу предварительному, но это еще не окончательный, пока все еще неизвестно, да, что они ели до, почему почувствовали себя плохо еще и другие люди, которые не ели арбуза. Пока пришли к выводу, проводят проверки компании, которая дезинсекцию проводит. Дезинсекция – это инсект, это насекомое. Дезинсекция – это ряд мероприятий, направленных, чтобы уничтожить насекомых. Дезинфекция – это ряд мероприятий, направленных на то, чтобы инфекцию с поверхности убрать. Сейчас задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве. Ну, до сих пор все пишут подозреваемые в отравлении арбузом, но на самом деле это теперь у нас просто кодовое слово, чтобы понимать, о чем речь. В действительности мы не знаем, виноват ли арбуз, было ли это какое-то намеренное отравление, ненамеренное. Может быть, это была вообще какая-то другая причина, потому что там запретили воду из-под крана пить, и, ну, ведется расследование, да, но пока данных никаких других пока нет, и мы ждем. Но сейчас 39-летний сотрудник компании «Климовск ДЭС», он проводил дезинсекцию в магазине «Магнит» 6 сентября, ну, то есть уже так прилично. И даже его фотографии уже есть в новостях. Но, честно говоря, я не знаю, насколько корректно, пока человек подозреваемый, размещать его фотографии. Ну, может быть, это все и не подтвердится. А может быть, он и не виноват. Пока у нас мало данных по этой теме, да, то есть у нас есть только страшная смерть, вот страшная информация про смерть, я хотела с вами коротко обсудить. Есть уже, да, мнение врачей о том, что даже и мнение «Магнита», да, официальное «Магнит», кстати, надо сказать, на высоте комментирует и говорит, что, ну, вот, во-первых, данные проверки вот этой вот пока еще не переданы «Магниту», даже если она и была, это проведена дезинсекция, и какие-то остаточные следы действительно были найдены, это не никак, говорит «Магнит», не могло быть причиной смертельного отравления. Речь идет значит, о том, что прокуратура сейчас проверяет областной центр дезинфекции, и Магнит реагирует, и все ждут. Все ждут, и никто не знает, что произошло. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш телеграм говорит Москобот. Сейчас буду читать ваши сообщения. Есть такой человек по имени Алексей Соломатин. Он у меня, кстати, оказался во френдах, в друзьях. В ленте на Фейсбуке, я на выходных увидела его пост о том, а потом выяснилось, что он в медиа просто тоже работает, то есть это через каких-то коллег, я его, видимо, знаю, он журналист, он недалеко от улицы Совхозной живет, и он тоже себя вот этого 6 числа почувствовал, нет, 7-го, 8-го чувствовал себя плохо, но он как-то вот как-то это все перемог, перележал как-то, нехорошо, да, мы же не сразу все вызываем скорую, мы ждем, пока пройдет, пытаемся понять самостоятельно, что происходит, если вдруг резкое изменение, да, что там, панику наводить. Но он подумал, почитав все новости, что он недалеко от этой улицы Совхозной, и черт его знает, что происходит. Может, пары какие-то, мы не знаем. 7373948 наш прямой эфирный номер, я читаю ваши сообщения. Всем привет, Настенька, рад слышать, пишет Борис. Борис Вишневский из Санкт-Петербурга нам пишет, может, Навальный арбузов поел, он там рядом с Люблино живет, в Марино, там же пешком от Братиславской. Спасибо большое за шутку. Анастасия, я уже успел за пивом сходить, а вы все еще вводную часть вещаете, можно уже и к обсуждению переходить. Стратегический инвестор помогает мне вести программу, спасибо. 7373948, в клинику Шарите никого не отправляли. Да, может, господи, сколько можно про Навального писать? Это один и тот же, кстати, человек нам пишет, который скрывается под ником Борис Вишневский. У меня была пионерская... Подождите, это видимо, предыдущая, да, уже предыдущая программа. Нашли стрелочника. Не верю, пишет 26-й про вот этого дезинсектора. Ну вот сейчас давайте обсудим. Я пока посмотрю ленту новостей, что у нас свежего по этой новости. Хотя конец уже рабочего дня. Видимо, новостей вот таких вот институциональных по этому страшному отравлению не будет. И несмотря на то, что я среди тех, кто не верит в то, что, ну, как бы сказать, я не то, что не верю, я не очень-то думаю, что это связано действительно напрямую прям с целой партией арбузов, и арбузы теперь вредны. Наверное, нет. Но арбузы мне и хочется, и боязно теперь покупать при том, при всем. Даже если мы узнаем, что все было совсем по-другому. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Иванович, вот вы сами рассудите, произошло 9 числа, правильно?
Да.
9, 10, 11, 12, 13, 5 дней. Да. 5 дней прошло. И никто не виноват, нигде никаких следов. То, что насчет дезинфекции, это полный блеф.
Почему?
А вы не понимаете?
Ну, потому что все... Нет, я бы так сказала, что ее проводят всегда и везде, и таких смертей, тогда бы они были всегда и везде, эти смерти.
Да? Еще, если... Вы же спросили, почему. Объяснять?
Давайте.
Те дозы, и та концентрация, и их выветривание дезинфицирующих средств происходит. Это не впитывается, и внутри арбуза не было. Это в таких микроскопических долях может быть и не влияет. Это уже все об этом говорят. То есть наши лаборатории не могут найти. Так и признайтесь. И вы зря говорите насчет, что надоело, что из Германии вызвать, в СХО там. А почему, если мы не можем найти, то, может быть, надо обратиться к современным заграничным, так сказать, экспертам, чтобы они прилетели и определили. А мы подняли ручки. 5 дней не можем определить. То есть наш уровень науки и вот этого определения отравляющих веществ находится на ноле.
Михаил Иванович, спасибо. Спасибо. Я рада, что вы верите, что, ну, что где-то это может быть быстрее. Я на самом деле не знаю, как устроены эти процессы, но судя по тому, что происходит в прессе, по тем отчетам, которые мы получаем, в принципе, какая-то система доработает. То есть ряд мер принимаются. Есть некий порядок, и он притворяется в жизнь. Другое дело, что мы до сих пор, через 5 дней, мы не знаем, что произошло, и это большая проблема, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Пожалуйста.
Там работаю как раз в службе дезинфекции.
Прекрасно. Так.
Вот, значит, потерялся. Первый раз звоню вам просто.
Да нет, говорите вообще совершенно спокойно, как будто бы вот вы по телефону просто говорите. Ну, расскажите, от чего вы обрабатываете?
Что? Используется средство для обработки помещений, ну, вроде как магазинов, жилых помещений, и для нежилых помещений разные. И, по сути, эти средства имеют четвертый класс степени опасности. Ну, как бы относятся к малоопасным веществам.
Так.
Вот, и как бы надо, ну, я не знаю, очень много. Тем более, как правило, вредны пары этих средств.
Ну они... да, они уже испаряются к моменту, когда все обработано, ничего не остается такого вредного. То есть вы и есть самая большая жертва. Скажите, вы дезинфектор или дезинсектор?
Дезинфектор.
Дезинфектор. А что вы дезинфицируете?
Работа в аэропорту.
В аэропортах. То есть вот эти вот все там вот багаж, поверхности, да?
Да, именно так.
Вот так. И никаких таких случаев у вас, ну, соответственно... Не, у вас нет. Какие-то... Все, понятно.
Нет, даже, то есть, если вот... даже если использовалось средство для уничтожения насекомых, угу. Тоже как бы маловероятное отравление.
А от крыс? Даже, а вот про крыс будет... говорят. Вот этиленгликоль вот этот вот, он где содержится? В яде крысином?
Ну, если шел разговор о дезинфекции, там же о дезинфекции шел, о дезинфекции разговор шел.
Да, 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 да. Ну, это я как еще вам дополнительный вопрос. Вот если от крыс обработка, ну, может быть, же не в арбузах и не в магните проблема, может быть, проблема в обслуживании подъезда, допустим. Ну, я не знаю, там, они, может, ключ взяли, который упал. Я, ну, это фантазии, да, там их может бесконечно быть количество. Но вы как специалист, что скажете по поводу обработки от грызунов? Это более серьезное, да?
Да, да, там более серьезная трава используется.
Понятно. Ну, вы что?
Уже может нанести реальный вред.
Вот, да. Ну, вы сочувствуете, да, наверное, вашему коллеге, который сейчас под следствием, и он арестован. Кстати, я не знаю, стоит ли его прям сажать. Может быть, под домашний арест, да?
На этот вопрос не могу вам ответить, даже не знаю. Я думаю, что маловероятно, что его вина.
Маловероятно. Ну, посмотрим, что следствие покажет. Спасибо вам большое за звонок. Видите, нам коллега позвонил и вот объяснил, что это дозы невероятно маленькие. Но если про дератизацию, действительно, может быть другой совершенно состав. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Вот мне кажется, что это...
Ой, вас
безалаберность.
Так... С чем?
С разгильдяйством прямым.
С безалаберностью, разгильдяйством. Когда вы дозваниваетесь, смотрите, обязательно выключайте радио. Я понимаю, вот этот магический эффект. Дозвониться на радио дано не каждому. И когда ты дозваниваешься, ты хочешь свой голос услышать по радио. Но этого делать нельзя, надо как бы не хотелось. Надо выключать, говорить в трубку, иначе будет эхо. Всем привет, пишет нам хороший парень. Где... Нам хороший парень пишет на YouTube. Я тоже поглядываю в YouTube, смотрю, что вы туда пишете. Арбузы не био, пишет там человек. Так, возможно ли это была диверсия? Пестициды, может быть, это? Или кто-то хотел отравить? Ну вот, да, там есть еще семейная какая-то драма. Но дело в том, что вот эти вот отношения там, что семья, там, жена с мужем состояла в разводе, она никак не объясняет ухудшение состояния здоровья еще нескольких человек в этом же доме, да, на этой же улице. И сейчас проверяют вот все данные. Значит, насколько это может быть связано. Я еще дополню от себя, что, ну, в силу жизненного опыта я могу сказать, что всякие, простите, кишечные инфекции, да, они, например, вот Михаил Иванович сказал, 5 дней мы не можем понять, что произошло, это вот полный провал. Но есть вещи, которые раньше, чем через 5 дней, узнать невозможно, да, то есть есть вот эти вот бактерии, которые выращиваются, то есть берутся пробы, вот эти, неважно, там, патологоанатом уже берет или там гастроэнтеролог и так далее. Они растятся ровно 5 дней. Раньше никак не определишь, что там было. Может быть, там был какой-то вот этот вот фактор. Мы не знаем. Ну, посмотрим, может быть, на днях будет какие-нибудь данные. Пока вы приостановили покупку арбузов или да, или нет? Начнем голосование. Вы за арбузы? Да. 134, 21, 35. Да. Вы не боитесь покупать арбузы. 134, 21, 36. Нет, вы сейчас пока поостережетесь до окончания. Пока с арбузами, пока прекратите. Я, кстати, вчера Сегодня я была в Магните, я видела, там арбузы продаются, все нормально. То есть всякие разные, там и без косточек, и с косточками, и в сеточке, и без сеточки, все нормально, все лежит. 103, ну, та партия, которая вот под подозрением, она, конечно, снята. 134-21-35, наш московский прямой номер, по старинке голосуем по телефону. Даже те, кто смотрит YouTube, пожалуйста, я приглашаю вас взять вот так вот телефон, набрать. 495-134-21-35. Вы остановились пока. С покупкой. А, нет, я первый номер, другой. Да. Вы покупаете, продолжаете покупать арбузы. 134-21-36. Вы остановились, пока подождете. 7373-94-8. Еще звонки. Так, секундочку. Алло, здравствуйте. Алло. Что-то у меня не получилось. Сейчас я его это вот так вот сейчас переделаем. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте рассуждать здраво.
Давайте.
Они от чего травились? От внутренности арбуза или они облизывали арбуз?
Они точно его не облизывали. Но так, грязные руки.
При чем здесь человек, который обрабатывал арбузы? При чем здесь он?
Ну, следствие разберется.
Они горки ели арбузные или арбуз внутри ели?
Арбуз внутри. А может быть, грязными руками, может, испачкались об арбуз, а арбуз обрабатывал человек. Вот такая логика, наверное. Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, зачем его арестовали, но...
Непонятно вообще.
Ну, это сделано, я вам... Да, непонятно, я согласна. Это сделано для того, чтобы успокоить общественность. Но я думаю так, вот. Ну, большой резонанс, когда резонанс силовики вообще там, они всех, кого можно, они всех туда, куда-то, значит, к себе там в стороночку и до рассмотрения. Но в данном случае, поскольку, видимо, некого пока больше задержать, задерживают человека, который занимался обработкой 6 сентября в магазине. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Я хотел, наверное, сказать, что у нас среди этих версий можно еще, наверное, озвучить как обычное раздолбайство или же чья-нибудь злая шутка, потому что...
До такой степени? Вы думаете, что это... Ну, это вы настолько... Вы думаете, что кто-то мог так пошутить?
Ну, шутка про раздолбайство по какому-нибудь. Либо, может быть, это тоже какая-то конкуренция такая не совсем порядочная.
Но вы арбузы прекратили покупать в этой связи или нет?
Я, да, и я там никогда не покупал, но я, в принципе, стараюсь...
А вообще? А откуда мы знаем вообще, что там в этих арбузах? Но вы их покупаете, все нормально?
Нет, нет, я не покупаю.
А вы не покупаете?
Да, я их давно не
покупаю. А сезон-то скоро закончится. Спасибо большое за звонок. А сезон-то скоро закончится. У нас раз в год есть такая возможность, есть арбузы. Ну, вот тут пишут через Telegram, говорит МСК-бот, что я за дыню, там кто-то. Я тоже дыню люблю, но теперь уже ничего не значит. Так, давайте, первый номер. Вы все еще покупаете арбузы. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Читаю Telegram, читаю YouTube. Не забывайте YouTube. Подписывайтесь, во-первых, на Telegram на мой подписывайтесь, я вас очень прошу. Пожалуйста, он в описании, в ссылке есть мой Telegram, копеек29, к стриму на YouTube. Стрим на YouTube идет, посмотрите, у меня тут новая прическа, все дела. Вот, заходите, пишите там тоже, ищите друзей по переписке и так далее. Так, мы 18 августа на развале арбузом отравились. Это жесть, на 3 дня из жизни выпали, перешли на дыни, пишет хороший парень. Завтра поеду в Магнит на улицу Совхозную, куплю там арбуз и съем его, пишет Олег В. Давайте, пишите, завтра же напишите к нам, приходите к нам в стрим, рассказывайте, как там, чего на вкус. Но я думаю, там сменили поставщика. Человек, который звонил, по-моему, вообще не в теме. На Совхозной улице есть крысы. 4-й класс опасности – это легко воспламеняющиеся вещества, пишет Чаркин. Вот, ну, может быть, слушайте, классы опасности, наверное, бывают разные, не только, наверное, у воспламеняемости один класс опасности, знаете, там, как говорится, что там у нас еще там, гистология какого-нибудь полипа, там тоже какой-нибудь класс есть опасности у него, но это уже другое совсем. Купил ягоду, помой ее. Да, кстати, вот эта тема с названием арбуза-ягоды, не знаю, не уверена, надо у Фоминой спросить. Настя, арбузный сезон только начался, не волнуйтесь, как же начался, Борис, если в августе только надо начинать покупать, а в сентябре он заканчивается, нет? Так, Настя, а разве есть еще люди, которые не моют арбузы с мылом после покупки? Дмитриус, хватит людей вводить в заблуждение. Арбузом отравиться нельзя. Грязь может быть только на внешней стороне арбуза. А поэтому его нужно мыть мылом снаружи, чтобы ножом при разрезе не внести вовнутрь бактерии. Все истории про нитраты – это для детей детского садика. Спасибо, Дмитриус. Да, Владимир Бонд. В тот же день покупал арбуз домой и планировал сначала в Магните, но вышло так, что был в другом месте и купил в Диксе. Передернуло после новости. Вот так вот. Так, нам фотографии, видимо, из того магазина, входной группы этого магазина присылает Андрей на Телеграм. Возмущает, что сначала назвали сеть, а потом стали разбираться. Ну да, сразу получилась сеть, сразу получился арбуз, сразу вот у нас дезинсектор уже вот арестовали. Как нам кажется, что мы теперь в безопасности в этой связи, да, на самом деле нет. И что нам пишет информационное агентство, что «Магнит» инициирует внеплановую проверку своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции. Ну то есть все делают, что могут. В Москве задержан подозреваемый по делу о смерти отравившихся бабушки и внучки. Ой, господи, ужасная, ужасная история. Но что-то надо делать, и все это связано теперь с арбузами, и это страшно. Я помню вот эти все байки, простите меня, пожалуйста, за воспоминания старушкинские, значит, что это с 90-х годов, я помню, возникло, что якобы, давайте вспомним все, возьмемся за руки, друзья, и вспомним эту байку. Но это миф, я сразу говорю, что якобы где-то на Бахчевых или продавцы, чтобы у них покупали лучше арбузы, берут шприц, туда сладкую воду и с сахаром накачивают эти арбузы. И вот накачанный сахаром арбуз, вот это может быть вредно. И эта история меня преследует. То есть, когда у тебя нет еще критического мышления, ты, например, выпускник школы, еще дурак, на самом деле, по большому счету, такой полный, такой доверчивый такой инженюй. Ну, вообще люди разные, конечно, но мне кажется, в большинстве своем дети такие доверчивые существа, и родители у них такие же были доверчивые, постсоветские, там все эти эзотерика вся эта пошла буйным цветом. И вот эти шприцы с сахаром, как будто бы уже столько раз, сколько лет прошло, уже все рассказывали, уже здравый разум подсказывает, что никакие шприцы, никакие инъекции в арбузы никто никогда не делает. Потому что как только ты вмешиваешься в эту оболочку, она сразу, ну, он просто начнет гнить. Это не, ну, невыгодно, бессмысленно, совершенно непонятно. Потом, если ты что-то впрыскиваешь куда-то, потом может поменяться вкус. Вот. И в этой связи вся эта история со шприцами, конечно, это все дикость и невозможно, скорее всего. Но подождем, да, что там следствие разберется, и будем следить, главное, за своим здоровьем. Я останавливаю голосование, сейчас будем звонки дальше. Звонки, вы звоните на 7373948, не можете дозвониться, пишите на YouTube. Пишите на YouTube, добавляйтесь к нам в канал, в YouTube и ко мне. 50 на 50. Спасибо всем, кто позвонил. Спасибо. Сейчас как я остановила? Все остановила. 50 на 50. 50% просто перестали сейчас покупать пока арбузы до разбирательства. Еще, может, какие-то магазины ходить заодно, да? Алло, здравствуйте.
Да, да, добрый вечер, Анастасия. Владислав меня зовут.
Ну что?
Вы знаете, история какая-то темная. Да, арбуз совершенно ни при чем, понятно, потому что и дозы этой химии, которая при дезинфекции используется, очень малые. Если крыс травили, там вообще кумарины, там это видно, да, внутренние органы потекли бы кровью просто, да, да, они определяются на раз, на самом-то деле, вот, а да и сколько съесть надо здоровому человеку, чтобы отравиться?
Да это вообще, это, конечно, это из ряда вон, конечно.
Из ряда вон, кроме того, в том же подъезде, как говорили, и были люди, которые не ходили в этот магазин, и арбузов не ели, но тем не менее.
Да, 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 мальчика там, но у них обошлось, они сейчас нормально себя чувствуют, поэтому про них как бы подзабыли, ну, кроме, ну, все, да, кроме «Магнита». Да, да, да.
А кроме того, смотрите, у нас же для отравления вот этих насекомых используются яды, как правило, нервно-паралитического действия, то есть они, ну, вот если бы человек от них умирал, это была бы остановка дыхания, скажем, угнетение функции дыхательной.
Но
да?
Не кишечная история,
но не,
да,
кишечная. Но... И у них-то не кишечная. Врачи-то ведь тоже отмечают, что у пострадавших есть лихорадка, есть повышенная температура, но нет расстройства желудка.
Полиорганная недостаточность была причиной смерти.
Да, да, вот. Непонятно, что это такое. Я бы вообще искал это все хозяйство где-то внутри подъезда. Может быть, там на самом деле...
Там ищут, там ищут. Давайте мы я вас успокою, сказав просто, что там точно ищут, но на всякий случай арестовывают еще дезинсектора.
Ну, для это, знаете, новостей. Вот у нас же в следственных органах как? Если ты никого не арестовал, значит, ты работу не проводишь. Ну, давай мы его посадим, мы покажем, что мы что-то делаем. Мы потом его, конечно, выпустим, мы сразу понимаем, что ни при чем. Ну, вот парень пускай помается.
Да, правда, через два дня никто не вспомнит его фамилию. Спасибо вам большое за звонок. Ну, немножко посидит в СИЗО, помучается, а так все в порядке. Ну, посмотрим. Ужасная история. В общем, давайте будем следить. Сейчас мы уходим на новости. Я жду вас на стриме, потому что стрим показывает не только ведущего программы, но и новостника. А вот да, и надо следить внимательно за нашими новостниками тоже. Все, встретимся после новостей. Слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так что вы могли у нас пропустить? Наши слушатели ничего не пропускают никогда. И слушают, и смотрят стрим на «Говорит Москва» YouTube-канале, любуются на ведущих, ставят лайки, там общаются, комментируют. Значит, следующая тема, которую я заявила, это выпускники школ, батл, выпускники школ против пенсионеров и предпенсионеров. Choose your fighter. Знаете, что это такое? Это было предложение в Госдуме заменить трудовых мигрантов выпускниками средней школы. А где у нас недостаток мигрантов? Накануне прозвучала цифра, до 200 тысяч человек не хватает сейчас. То есть они уехали, схлынули и не вернулись по разным причинам. Не знаю, по каким, кстати, они не вернулись. Вот, то ли там у них коронавирус, то ли денег нет на обратный билет. Не знаю, может, что-то патент не дают. В общем, нету их. Они уехали, и все. А выпускники 9 классов, например, которые не идут учиться дальше, могли бы заменить трудовых мигрантов. Бесплатные курсы в течение нескольких месяцев сделают из них профессиональных рабочих. Об этом говорит газете «РУ» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Можно быть хорошим каменщиком, укладчиком плитки, маляром, штукатуром, получать хорошие средства и при этом быть российским гражданином, считает она. Да, я сейчас, да, с белым цветом всего. Депутат не согласилась с предложением бизнес-омбудсмена заменить мигрантов пенсионерами. Мы должны, говорит она, понимать, что физическая работа сложна для старшего поколения. Те наши пенсионеры, кто еще может трудиться, они это делают и без того. Но я не знаю, там, видимо, да, предложение это было с чем связано, с чем связано, с чем связано. Как-то их специально привлекать. То есть те, кто сам еще не привлекся по каким-то причинам, почему мне не открывается? А, вот, open. Кто сам почему-то еще по каким-то причинам не привлекся, не может работу найти, что-то мыкается, а на самом деле уже давно можно работать на месте мигрантов. Вот, вот их как-то что? Титов предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами до этого, накануне. Решить проблему вот этой вот нехватки уехавших мигрантов можно было бы за счет. Но, по словам, они не идут работать из-за того, что пенсии работающим не индексируют. Официально не идут во время рабочего визита, ну, короче, в Нижний Новгород и так далее, я вам могу сказать, что я сейчас в вашем, в моем лице вы сейчас можете видеть эксперта по найму трудовых ресурсов на те самые должности строительные, о которых шла речь в этих статьях. Каменщики, плиточники, маляры, кто там еще у нас, в общем, сантехники, электрики, монтеры, все, все, все это я знаю. Я прямо вот сейчас вот занимаюсь тем, что управляю одним таким небольшим ремонтом. И я могу сказать, что мой опыт, а я теперь обрела опыт, бесценный опыт, что никакие фирмы нанимать нельзя, потому что это все обман. То есть тебе поставят самых худших работников в конце. То есть в начале цепочки ты разговариваешь с суперчеловеком, с бородкой, там с таким все-все на одном, на одной волне, на одном языке, мы все друг друга понимаем, вы заключаете договор. Вот. Потом оказывается, что да, приходят, представят действительно разнорабочих пару, они начинают там жить, все ломают, потом они что-то начинают делать, потом они там просто живут и ездят из вашей квартиры на другие объекты. Вот такая схема. Вот там у вас уже ничего не происходит, поэтому они что-то начинают делать, все это делают криво-косо, вы их выгоняете, на этом история заканчивается. И дальше вы начинаете искать профессионалов настоящих. И вот мой непродолжительный, сравнительно, наверное, непродолжительный опыт подсказывает мне, что люди в возрасте справляются с задачами строительного плана намного-намного лучше. Видимо, в силу жизненного опыта, ответственности, некой зрелости внутренней и, наверное, еще что-то. Не знаю, что еще им нужно. И они, кстати, ну, действительно, наверное, можно сказать, неплохо зарабатывают. Я-то с точки зрения заказчика на это смотрю, такого отдельного, точечного. Но с точки зрения исполнителя я не знаю, как это выглядит. Может быть, это... то есть я несколько раз разговаривала с ними и услышала, вот, что такой итог, что им выгоднее работать на себя, вот просто беря заказы на досках объявлений и все. Молодые люди тоже есть на этом рынке труда, но, честно говоря, когда я вижу молодого мальчика, который приходит ко мне что-то там сложное там делать, ставить, выпиливать, или я хочу видеть на выходе хорошо сделанную работу, а не криво, косо, с растрескавшимся там чем-то, кое-как приделанным, я так делаю, Окей, хорошо, давайте попробуем. И он называет цену, и мы все это, и потом он делает это все, потом, например, криво-косо, и его жалко, и ты понимаешь, что он переделать он это не может, потому что у него просто, ну вот он уже сделал как мог, все, тебе бессмысленно как бы с ним бодаться на тему того, что сделано не очень хорошо. И ты такой, ну да, ладно, 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 вот это, вот это, вот это. Ну и ты как тебя, и ты себя, ну, чувствуешь каким-то негодяем, который сейчас будет недоплачивать, например, и скажет, ну вот работа же не выполнена так, как надо, на 100%, вы же это видите, давайте мы вот вам меньше. И потом нужно искать другого человека на сопоставимые деньги, более зрелого пенсионера, который сделает нормально. Вот в этом смысле выгоднее сразу обращаться к более зрелым людям. Поэтому я считаю, что, конечно, никаким школьникам не надо. Не знаю, может быть, надо идти учиться единицам, которые чувствуют к этому призвание, но я с трудом себе представляю школьника, который хочет быть маляром или каменщиком. Вообще нет. Мне кажется, до этого надо дозреть. К 40 годам люди приходят к тому, что им начинает хотеться шить руками там на оверлоке какие-то кожаные мешочки, пилить на токарном станке какие-то ножки, из палет делать какие-то кофейные столики. Это все с возрастом приходит. После школы этого никто не хочет делать. Я думаю, люди идут там на Python учиться кодить или что. Вот он у нас, говорят, тут пальму первенства среди популярных языков занимает. Ну что, обсудим? Кого вы выбираете, пенсионеров или школьников в качестве замены мигрантам, раз так у нас вопрос стоит? 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас буду голосовать и сообщения в чате читать на YouTube. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну, кого вы выберете?
Ну, конечно, наверное, более зрелого мастера, который это все знает. Но это просто результат ведь того, что у нас разрушили ПТУ, были же прекрасные училища, которые готовили молодых
людей. Ой, остановитесь, пожалуйста. Давайте поговорим про прекрасные ПТУ. Мы с вами, наверное, из одного времени. Я не знаю, как вы, как бы с точки зрения кого вы судите о прекрасности ПТУ. Для меня, как для советского ребенка, ПТУ было просто пугалкой, что если я никуда не смогу, если я буду плохо учиться, прогуливать уроки и буду полной бестолочью, меня возьмут в ПТУ обязательно. И там я отучусь и буду всю жизнь заниматься тяжелым физическим трудом без перспектив роста. Вот такая вот, ну...
Да это вас так пугали, понимаете? Так. Потому что вы ребенок, наверное, интеллигентный.
Наверное,
да. У вас
неправильные установки.
Наверное.
Ну да.
Нет, почему нет? Зачем вы ерничаете?
Нет.
Смотрите, ну тоже, например, главмосстрой, главмосинстрой, главмосремонт, который существовали огромнейшие организации с традициями, краснознаменные, с орденами, были свои какие-то...
Нет, вопрос, там действительно могли... У меня к вам серьезный вопрос. Там действительно могли готовить очень хорошие кадры, или это все-таки через...
Ну, вы посмотрите на эти кадры, которые построили, например, Олимпийскую деревню, например, Кутузский проспект, проспект Мира, проспект, другие проспекты огромные в Москве, если мы про Москву говорим, Телестанкинскую вышку, телебашню, да, Останкинский телецентр. Это все построили строители, это все построили каменщики, это все построили электрики, это все построили
Мне сложно судить, они построены, да, но мне, вот с точки зрения современного... Ну, про Останкинскую телебашню мы можем с вами отдельно поговорить, да, про
Давайте
то, какое-то удивительное...
Я как раз родился в то время, когда ее только начинали строить.
Вы знаете, что математик Васильев, который ее рассчитал, да, он, когда посчитал, никто не верил, что она сможет стоять, у нее фундамент 3 метра. Вы знаете об этом? 3 метра,
ну, хорошо,
как высота комнаты.
Нет, мы говорим о качестве работы или о...
Вот, я не знаю, нет, там была математика, и в те времена, когда проект закладывался, были скептики, в том числе в Академии наук, но он всех переуговорил, переубедил,
ну,
и она уже никого нет, скептиков нет, а башня стоит, и мы с вами как бы на нее любуемся.
У нас в свое время говорили, что Воробьёвы горы не выдержат, здание МГУ, якобы они сползут к Москве-реке.
Да,
у нас было
да.
много, так сказать. Вы же понимаете, вы сами понимаете, что мы с вами...
Подождите. Мы с вами одного, но я жила... Давайте честно будем. Я жила в Ярославле, в домах-кораблях на окраине Санкт-Петербурга, панельных. И они расходились швами. Они как бы пристыкованы были друг к другу, и они ползли в разные стороны. Я в детстве, засыпая в детском саду в тихий час, наблюдала вот эту вот трещину, я думала... Вот интересно, знаете, маленький ребенок, я думала, вот интересно, вот этот дом, вот он сможет упасть когда-нибудь или нет? Вот и что будет, если он упадет? Как можно ли как-то спастись и так далее? Ну, я об этом совершенно буднично...
У вас такие мысли были в те годы?
Но представьте, вы смотрите, 16-этажный дом, он стоит просто неровно. Ну, он стоит, отклоняется от, как бы, от вертикали.
Да мы не о том говорим, мы говорим о рабочих специальностях.
Да, а но то, там у нас протекали трубы, у нас протекали трубы, у нас были плохо сделаны швы, у нас там труха была.
А у нас, вот, например, я жил на первой Останкинской улице, было все прекрасно.
Все хорошо.
Прекрасные дома были,
а сейчас,
пятиэтажки, сейчас там снесли, конечно.
В общем, вы думаете, что можно молодых хорошо подготовить, если коротко,
естественно,
да?
Естественно, нужна хорошая база,
просто
нужна хорошая
преподавательница. Просто нужно, чтобы это было модно, современно и качественно
сделано.
Так модно,
современно, был же метрострой, например, комсомольцы, добровольцы строили метрострой.
Вот я не знаю, какая была у них квалификация. Это дядя Вася учил или это благодаря вот какой-то системе они обучались? Спасибо за звонок.
И системе, и дядя Вася, но метрострой уже был построен еще до войны. Вы посмотрите,
спасибо,
самое лучшее метро в мире.
Ну, это вот это мы так думаем, да, когда поездишь по миру, там всякие разные метро есть, и сети пошире есть, и там у нас красота, да, а с точки зрения инженерной разные метро в мире есть, и в Сеуле есть такой метрополитен, к которому мы сейчас только приближаемся, там в Москве, а в Москве денег много, тут все строится, а в Петербурге там десятилетиями станции не могут открыть, но это, наверное, не с технологиями строительства связано, а с недостатком финансирования, я так думаю. Что по поводу рабочих профессий? Как вам, школьники-то пойдут туда или нет? Вы будете нанимать школьников к себе вчерашних? Алло, здравствуйте.
А может, здравствуйте.
Так... Да.
Блядь, я хуй.
Так, 7373948. Сейчас мы это сблокируем, запомним. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонан и Джо.
Да.
Я чуть не понял вашу фразу. Вы сначала нанимаете непрофессионалов, и только потом профессионалов. Почему нельзя сразу профессионалов?
А кто же знал? Ты же фирму нанимаешь. Ты заключаешь договор. Откуда ты знаешь? Они же говорят, что они профессионалы. У них картинки красивые.
Сарафанное радио-то зачем? Есть куча знакомых, друзей.
Нет, а все хорошие бригады заняты. А вам надо сейчас начинать, чтобы к осени сделать.
Я несколько раз делал ремонт и не брал никаких ни пенсионеров, ни молодежи, а люди среднего возраста. С женой, например, работали. Все делали, вот эту электрику, сантехнику, малярные работы. Нанимал именно по рекомендации.
По рекомендации. А вот у них откуда образование? Вот они были все откуда? Вы можете охарактеризовать этих людей?
Меня интересует их образование. Меня интересует,
что как они сделали? Да.
Рекомендации.
Я согласна, да. Я абсолютно согласна.
Где они учились, на кого и на что? Я видел, что у них все быстро.
Все нормально.
Делают, да.
По рекомендациям. Да, ну, то есть будут школьники такие, будем школьников брать по рекомендациям.
Да не брал я ни школьников, ни пенсионеров. Брал людей среднего возраста с хорошими рекомендациями. И все было нормально.
Это так совпало, что они люди среднего возраста.
Так это не один ремонт-то был. Два или три уж сейчас. Один в Крыму я делаю, и пару штук.
А в Крыму местные работали или вам привозить их приходилось откуда-то? Высылать туда?
Тоже местные по рекомендации. Местные? Там кому уже 2-3 ремонта они сделали в квартире. И люди были довольны.
Понятно. Спасибо за совет. Почему в регионах плачется, что зарплата копеечная, а на заработки в Москву на хорошие сейчас зарплаты разнорабочих не едут, потому что не хотят реально работать, пишет Строгинский. Сергей пишет, школьники хотят быть успешными бизнесменами. Так, значит, что тут? Мне тут какую-то модель... Останкинской телебашни шлют в Телеграм, говорит Москобот. Нужна государственная политика и деньги. Да, конечно. Когда родители пугали нас ПТУ, они забывали сказать, что физическая работа – это самая простая работа в мире, не считая интеллектуальной деятельности, при том, что заработок рабочего в то время значительно превышал заработок инженера. Ну, это я не знаю насчет значительно превышал. Наверное, там по-всякому бывало. Что там про эти наши... 120 рублей в месяц. Кто там получал? Так, у меня сын поступил в архитектурно-строительный университет на факультет гужевого транспорта. Это шутка была. От Бориса Вишневского из Санкт-Петербурга. У нас теперь много будет таких сообщений. Может быть, от разных Вишневских, а может быть, от одного. Я не знаю. Я приехал. Привет, Настя! Пишет Дуглас мне на YouTube. Спасибо все, кто смотрит YouTube. Я вас приветствую там тоже. И машу вам рукой, делаю сердечко. Вот. Так. Так. Молодой будет учить обращению с интернетом, а пенсионер – жизненному опыту. Бригаду пенсионера и молодого будет обмен опытом. У меня есть очень хороший работник, зовут Володя, делает очень классно. Вот у нас тут рекламка пошла какая-то. Хотел бы посмотреть на пенсионера-электромонтера на стройке полдня под потолком или на карачках у розеток под дождем, прокладывающих сети времянки. Сам электромонтер, так что свидетельствую. Это усомнившийся Макар. Видите, таким образом мы выясняем портрет и профиль профессиональный нашего слушателя. Так, у вас, Настя, улыбка. Так, как у Гудошникова, очень похоже, пишет Игорь. Вот это да, вот это сравнение. 7373948. Сейчас все на YouTube придут посмотреть. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Игорь. Да. Вот предыдущий правильно сказал, но только по рекомендации. А если вы приходите в фирму, то если вам объявляют цену сразу, вы можете выходить. Без проекта цену назвать невозможно. Само собой и качество. Mm-hmm. Просто у нас строительные фирмы, там 200 человек работает. Ну, сейчас я уже вам звоню, мы просто всех разгоняем, потому что невозможно. Обучение простое. То есть ты там, где покупаешь материалы, там тебя и обучают. Создаются курсы на всех предприятиях нормальных и во всех нормальных фирмах. И те школьники... Школьника никогда, во-первых, брать нельзя по нашим законам. Хороший он школьник, плохой школьник. У него укороченный рабочий день, у него определенные требования, определенные техники безопасности.
Mm.
Ну и потом все местные наши, которые работают у нас, за них приходится платить налоги 45%, а то и больше. Поэтому любыми способами люди увиливают. А если у тебя налажено производство, и ты можешь вот вам сделать ремонт, предположим, то опять же без проекта, без толку делать. Когда вам говорят там 100 рублей или 100 долларов за метр, мы вам все делаем, это уже обман. Потому что посчитать можно только по проекту, сколько проводки, сколько...
Ну, конечно, там, всех, да,
всех,
понятно.
Со всех материалов. Ну, а дальше самое... Обучение, не обучение, люди сами обучаются. Они приходят, обучаются, начинают с подсобников, кончают мастеров. Сейчас хоть не надо присваивать там мастерские всякие эти. Правда, туфта всякая по обследованию рабочего места проводится. Сверху там, ну, наши чиновники выдумывают всякие поборы через свои левые фирмы. Ну, а так вообще-то ну, тяжело тем, кто хочет работать, и тех, кто умеет работать. Они все уходят. Ко мне приходили ремонтники, сантехники. У них была своя строительная фирма, 12 сварщиков. Это очень много. Значит, там у них работало, если 12 сварщиков, то работало, по крайней мере, 36 человек рабочих только одних. На них надо содержать бухгалтерию, надо содержать аттестованного генерального директора, и понеслось дальше со сплошной нагрузкой. Сейчас они работают по звонкам. Налоги не платят, кстати сказать.
Вот какие хитрецы. Ну, спасибо вам за звонок, вы так меня прям погрузили, я почти поплыла уже по волнам таким вот строительных смет и мысли о том, как бы это все получше организовать. Не знаю, как сейчас, раньше пугали не ПТУ, а службы в армии, пишет Смит. Рабочая профессия не престижна, молодежь хочет легких денег. Не знаю, что за Гороза, за Рогоза, Захара, Сахара, что такое легкие деньги? Мне кажется, может быть, физический труд – это деньги, которые быстрые деньги. Ты просто идешь на доску объявлений, откликаешься на задание и делаешь, и все. Вот тебе и деньги. Ну что, давайте еще поменяем тему. У меня же еще были заявлены темы. Давайте на них.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Мы с вами преступно давно не говорили о коронавирусе. Просто преступно давно. Забыли про него совсем. А он, между прочим, здесь с нами рядом. Я, как вы знаете, вакцинирована, ревакцинирована летом. И теперь зимой пойду еще, вот не выбрала еще, чем буду вакцинироваться. Но я к чему? Что у нас в мире происходит? Глава правительства Ирландии объявила о постепенном снятии карантина. Они вообще решили возвращаться в жизнь, как будто бы вот, ну, как будто бы, ну, не то чтобы как будто бы коронавируса нет, он есть, они этого не отрицают. Просто они будут жить так, как вместе с ним. Вот так вот, без вот каких-то... То есть он признан не таким опасным, не то чтобы не таким опасным, а вот они признали, что теперь они будут жить, пытаться жить так, как если бы это было как обычно, но с коронавирусом. Значит, успехи у них есть в вакцинации, только благодаря этому они к этому пришли. Об этом говорит премьер-министр Ирландии Михол Мартин, объявляя о планах правительства по отмене карантинных ограничений. Значит, она у них вообще одна из самых успешных кампаний по вакцинации от коронавируса в мире. И стратегия сработала, целые секторы экономики, общества открылись и вообще оставались открытыми, в то время как подобные общественные мероприятия успешно проходили под полным контролем над ситуацией. Наши дети, молодежь возвращаются к учебе. И это, значит, Ирландия. Они так делают. Что происходит в Швейцарии, в которой у нашей уважаемой слушательницы Анны есть дом, как мы помним. Ой, а у меня, да. А у меня сохранённое это про Швейцарию. Короче говоря, в Швейцарии, наоборот, ходить можно только ходить в кафе. Вот сейчас можно либо с предъявлением QR-кода в магазины везде. Можно без QR-кода, можно сделать быстренько экспресс-тест. Но если а сейчас он бесплатный, то там, по-моему, с 1 октября или когда-то он будет за сколько-то там франков швейцарских. То есть если ты не вакцинирован, ты платишь каждый, за каждый вход куда-либо ты будешь платить деньги. Каждый раз за тест. Каждый чертов раз. То есть это такая стимуляция. Можешь не вакцинироваться, если не хочешь. Не надо, пожалуйста. Но делаешь тесты. Вот. Это другое, да, другое. Значит, в Америке, мы знаем, Джо Байден, значит, сказал, что уже все, хватит. Мы долго терпели, ждали, вы не хотите. Теперь мы будем вас заставлять. Вот. И там госслужащих, по крайней мере, всех принудительно вакцинировать. Швейцария, да, вот. Я рассказала, что происходит у нас. У нас пока все вроде бы, как говорится, спокойно. Обещали, правда, после выборов, может быть, ну, там дело не только в выборах, а в том, что учебный год начался, люди опять съехались, опять начали тереться там телесами друг от друга и дышать друг другу в лицо в транспорте и в кабинетах, в различных коридорах. Может быть повышение, да, уровня заболеваемости. И я вам могу сказать, что вот я сегодня была на родительском собрании, и зашла директор и говорит, ну вот сейчас у нас все в очном формате, да, я вас поздравляю, это круто. Но только что у нас была летучка между директорами, в соседней школе 3 класса ушли на карантин. 3 класса ушли на карантин. Достаточно одного заболевшего ребенка или учителя, чтобы все ушли на карантин, ну, на удаленный вот этот вот самый наш знаменитый режим, ненавидимый нами, но что делать? И ты сидишь дома, и вся семья сидит твоя дома, не надо расслабляться, мы уже живем так, как будто бы ничего нет, на самом деле, перчатки нам разрешили не носить, все расслабились, все живут так, как будто бы ничего не происходит. Но это, скорее всего, ошибочная история, ну, скорее всего, просто я вас призываю к бдительности, к аккуратности, к внимательности и, ну, к тому, чтобы не поддаваться вот на... Мы же, конечно, люди такие общественные устройства, мы как в каком-то смысле как бараны же себя ведем, правда же? Давайте признаемся себе в этом. Ну, это видно особенно хорошо на дороге, да, вот это поведение стадное, когда там все стоят, там один поехал еще на красный, покатился, и другие за ним, даже не смотрят, где там светофор, что просто один поехал, ты за ним, на него ориентируешься, на его корму, и ты тоже тихонечко покатился, да, было такое? Или все едут, и ты едешь, все с одной скоростью, и ты тоже со скоростью потока, а что, чтобы не отличаться? Неважно, что там знаки стоят. 50, 30, там, что сейчас дорожные работы начнутся и так далее. Мы обычно не реагируем на такие вещи. Я сейчас посмотрю, как воспринимается мой спич сейчас на Ютьюбе, что вы тут мне пишете. А, нет, тут все еще про работников. Хорошая тема, да, про работников. И Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами, СМС плюс 7 925 888 94 8. Вот теперь, я не знаю, это переименовался какой-то слушатель, Борис Вишневский из Санкт-Петербурга, теперь пишет, это, наверное, Григорий из Санкт-Петербурга, я так думаю. У меня, говорит, сын учится на... Сейчас, подождите, пошли какие-то сообщения. Учится день в университете, день на удаленке. Что самое прикольное, физкультура тоже на удаленке. Вот. Конечно, физкультура. А как он, что он делает? То. Зарядка, ход. Как там было в советском? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Руки на ширине плеч там. Та-та-та-та-та-та-та. И что? И там, и ход, ходьба на месте. Раз, два. У меня хорошо получается? Может быть, нам ввести? Я предложу в редакции. Может быть, с утра, может быть, какие-то такие тоже минутки. Удаленная физкультура совместная. У нас похожая история в Германии, как и в Швейцарии, но, думаю, скоро отменят и тестовую систему. Будут пускать людей только выздоровевших и провакцинированных. Тесты до октября бесплатные, а потом платные вводят. О, Дмитрий, смотрите, это не только Швейцария, оказывается. Ничего себе. И ничего, народ ничего не сопротивляется, все нормально. Ну, как говорится, хочешь жить, да, лечись и живи спокойно себе. Так, значит, тут какие-то методички нам присылают по физкультуре, что ли, что это такое. А мне какая разница, есть дом в Швейцарии у этой Анны или нет, пишет Алексей Морозов. Алексей, дело в том, что мы сейчас смотрим за тем, как мы справляемся, да, с ситуацией, за тем, как Китай справляется с ситуацией, за тем, как Европа справляется с ситуацией, за тем, как Америка справляется. Ну и Афганистан тоже, конечно, вместе с талибами, как они все справляются с этой ситуацией. И, честно говоря, пока вот с точки зрения эффективности, да, вот такой вот, банальные. Мы с вами понимаем, да, кто выигрывает эту гонку, кто выигрывает эту битву. Это, конечно, наверное, скорее всего, Китай. С точки зрения эффективности эпидемиологической. С других точек зрения, наверное, может быть, и нет. Мы не знаем. Вот. Мы идем своим каким-то серединным путем, но я призываю вас к осознанности в этом вопросе. И вот у меня маска, я ее сейчас картинно, смотрите, у меня еще заказаны А меняется звук, когда я говорю через маску, интересно? Она должна работать как такой специальный, у нас такие сеточки на микрофонах, они вот эти звуки ловят. И в маске должно быть, наверное, даже чуть лучше звук должен быть, да? Есть такое или нет? Вот я вам показываю пример того, как вы везде должны ходить, в том числе на родительские собрания, ездить, заходить в библиотеки. Вы же ходите в библиотеки. Звук лучше, нет? Напишите мне, помашите мне, что там. Вот. Куда вы там еще ходите? Везде надевайте маску. И просите, пожалуйста, магазины, у кассиров, просите, чтобы все маски носили. Пожалуйста, не болейте. Думайте об этом. Не расслабляйтесь. Будьте внимательны. Вот, все. Голосуйте удаленно. Внезапно выкрикнула я. Да, 13 числа. Сегодня что у нас число? Сегодня еще можно же зарегистрироваться на это онлайн-голосование? Да. Может быть, поучаствуйте в розыгрыше призов. Все. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я вас жду завтра в 8 вечера на волнах радиостанции «Говорит Москва» и на стриме YouTube-канала «Говорит Москва». Всем до свидания.